Тебе, Господи, от вечности, в божественной Твоей человечности все небо и церкви заключены во веки. И только в Тебе едино божественное благо, божественная истина и божественное могущество. Придите, поклонимся и припадем, преклоним колено пред лицами Господа, Творца нашего. Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь беззаконие мои. Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня, ибо беззаконие мое я осознаю, и грех мой всегда передо мной. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам несть, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Слава и сила, да пребудут на нем во веки и веки. Кто есть, кто был и кто грядет, Он всемогущий. Аминь. Услышьте слово Господне, как приречено было Господом в книге «Исход». На третий день, при наступлении утра, были громы и молнии, и густое облако над горою, и трубный звук весьма сильный, и вострепетал весь народ, бывший в стане, и вывел Моисей народ из стана в сретение Богу, и стали у подошвы горы. Гора же Синай вся дымилась от того, что Господь сошел на нее в огне, и восходил от нее дым, как дым из печи, и вся гора сильно колебалась. И звук трубный становился сильнее и сильнее. Моисей говорил, и Бог отвечал ему голосом. И сошел Господь на гору Синай, на вершину горы, и призвал Господь Моисея на вершину горы. И взошел Моисей, и сказал Господь Моисею: «Сойди, и подтверди народу, чтобы он не порывался к Господу видеть его, и чтобы не пали многие из него». здесь завершается наше первое чтение слова. Слушайте из святого слова Господнего, как проречено было в книге «Откровение Иоанна Богослова». Седьмой ангел вылил чашу свою на воздух, и из храма небесного от престола раздался громкий голос, говорящий «Свершилось!» И произошли молнии, громы и голоса, и сделалось великое землетрясение, какого не бывало с тех пор, как люди на земле. Такое землетрясение, такое великое. И город великий распался на три части, и города языческие пали, и Вавилон великий вспомянут перед Богом, чтобы дать ему чашу вина ярости гнева его. И всякий остров убежал, и гор не стало, и град величиною с талант пал с неба на людей. И хулили люди Бога за язвы от града, потому что язва от него была весьма тяжкая. Здесь завершается наше второе чтение слова. Слушайте снова из святого слова Господнего, как проречено было в книге «Апокалипсис открытый». И произошли голоса, молнии и громы, означает рассуждение фальсификации истины и доводы, происходящие из неправд зла в церкви, у тех, которые состоят в одной вере и которые отвращаются от исследования зол в себе, поскольку не хотят удаляться от них, если б даже их знали. Голосами, молниями и громами обозначены рассуждения фальсификации истины и доводы, происходящие из неправд, что состоящие в вере отделенный отдел закона и, следовательно, во зле жизни отвращаются от исследования зол в себе, поскольку они не хотят удаляться от них, если б даже они их знали, ясно без объяснения. Опыт учит этому, поскольку зло составляет удовольствие, потому что оно принадлежит любви, а никто не хочет удаляться от удовольствий, если он не заботится о жизни после смерти и не думает сначала об аде, чтобы видеть, каков он, а затем о небе, чтобы видеть, каково оно, а думает о них отдельно от совершения зла. Если он тогда смотрит также на Господа и думает, что есть временное по отношению к вечному, не есть ли это как бы ничто, тогда он может размышлять о своем собственном зле, желать его знать и отвращаться от него. Но если он утвердился в одной вере, тогда он будет говорить в сердце своем: «Наша богословская вера такова, что Бог Отец имеет милосердие ради Сына, который пострадал за наши грехи. Если я с некоторым доверием прошу об этой вере, она производит все». Таким образом, он не размышляет ни о каком зле в себе. Он даже говорит себе из этой веры, что зло не осуждает, и что спасение есть чистое милосердие. Кроме того, многое прочее подобное. Таким образом, он постоянно остается в своем зле и принимает его удовольствие даже до конца жизни. Таковы суть рассуждения, фальсификации истины и доводы, происходящие от неправд зла, обозначенные здесь голосами, молниями и громами. Аминь. Здесь завершается наше чтение слова. Словом Господа сотворены небеса и духом уст Его все воинство их. Аминь. Во имя Господа Иисуса Христа, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Поскольку зло составляет удовольствие, потому что оно принадлежит любви, а никто не хочет удаляться от удовольствий, если он не заботится о жизни после смерти и не думает сначала об аде, чтобы видеть, каков он, а затем о небе, чтобы видеть, каково оно, а думает о них отдельно от свершения зла. Человек новой церкви вполне может пребывать в той иллюзии, что все, сказанное в латинском слове относительно заблуждений, связанных с доктринальной позицией спасения единой веры, без дел, не имеет к нему и не может иметь ни малейшего отношения. И действительно, если он от всего сердца признает за истину все, что в слове сказано было о безумиях оправдания единой веры и о необходимости служения благолюбия для спасения, то не избавлено ли его сознание от подобных заблуждений раз и навсегда? Не есть ли его вера теперь очищенным кристаллом, сияющим подлинным признанием истинности? И не исполнено ли его сознание чистейшим светом небес, духовным в самом себе? Но правда здесь заключается в том, что у человека новой церкви все эти замечательные познания, извлеченные им из текстов Священного Писания, могут оставаться и очень часто, к сожалению, остаются лишь на уровне познаний его памяти. Он может очень хорошо и правильно рассуждать о тонкостях подлинной веры. Он может прекрасно ориентироваться в описаниях неба и ада. Он может рассказать много интересного на эти темы окружающим. Но, как говорит старая восточная поговорка, «Сколько ни скажи халва, халва», а во рту сладко не становится. Ибо познание памяти и веры у человека – это две большие разницы, хотя первые и служат непременным посредием и орудием для образования второй, и часто за нее поэтому и принимаются. Рассмотрим же разницу между первым и второй на примере того места из слова, которое послужило в данном случае вводной цитатой для этой проповеди. Там говорится о том, что зло составляет высшее удовольствие воли всякого современного человека. Но пока человек не удалится от этих удовольствий, его воля будет постоянным внутренним стремлением ко злу, формирующим действующее сознание его жизни таким образом, что он верит внутри себя в допустимость и даже желательность творения зла им для себя лично. Хотя на уровне зла вообще он может вполне грамотно и не противоречиво слову порассуждать о том, что такое хорошо и что такое плохо, что есть грех и что есть спасение и избавление от греха. Он даже может порассуждать на эти темы применительно и к самому себе, и даже в семе собом для самого себя же, в перерыве между актуальными действиями своей воли, совершаемые через его сознание в конкретном деятельном акте. Подобное существование вроде бы в подлинной вере, но на самом деле в мертвом ее подобии, латинское слово изобличает на следующих примерах, говоря о таком человеке, что он подобен орлу, поднимающемуся в воздушном пространстве, но немедленно, как только завидит внизу добычу, способную соблазнить его аппетит, как-то кур, гусей и даже ягнят, бросающемуся на нее и пожирающему ее. Он также подобен прелюбодею, скрывающему в одной из нижних комнат своего дома развратную женщину и выходящему по временам в покое верхнего этажа и разумно беседующему с находящимися там о целомудрии и вскоре затем исчезающему из этой компании, чтобы удовлетворить сладострастное свое с женщиной дурной жизни. Он также подобен вору, который поместился наверху башни и принимает вид, будто он там в карауле. Но как только увидит внизу предмет, который можно похитить, поспешно спускается оттуда и похищает его. Он может быть уподоблен также болотным мухам, летящим кучкой около головы коня, несущегося галопом, но отстающим, когда лошадь отдыхает, и улетающим обратно в свои болота. Таков человек, чья воля или любовь не возвышена разумением, ибо тогда он держится внизу, на земле, погруженный в нечистоты природы и беспорядочность чувств. У такого человека мышление идет как бы по двум непересекающимся колеям, где по одной колее бежит все связанное с жизнью практических удовольствий воли, а по другой – все связанное с жизнью практических удовольствий от познаний памяти вещей абстрактных, так сказать, познаний вообще, не имеющих, однако, ничего общего с сугубо практическими вещами удовольствий его повседневности. Но вера человека, как нам известно из латинского слова, есть внешней формой сознания его действующей воли, облекающей собою практические средства получения им от жизни удовольствий, соответствующих наслаждениям этой воли. То есть теми элементами его сознания, которые являются инструментами реализации практических действий, доставляющих ему удовольствие, или же служений его существования. Конкретнее, человек верует лишь тому, что он практически делает. И его практические дела и есть внешними выражениями его веры, так сказать, живым и непрерывным истечением наружу его внутреннего, личного, собственного символа веры. И человек, если захочет, конечно, может познать свою подлинную веру по удовольствиям и наслаждениям своей воли, которую он может постичь, наблюдая за своими побуждениями, конкретным действием или же движением сознания каким-либо действием жизни своей. В английском языке есть поговорка, по преимуществу применяемая к политическим деятелям. Твои дела кричат так громко, что я совершенно не слышу того, что ты говоришь. Но практически она может быть применима по отношению к любому человеку. Особенно, если в роли слушающего представить Господа или же ангелов Его небес. В этом случае более понятной становится та истина, что совершенно не важно, насколько в себе будет правильным говорение человека во внутренностях своей памяти, в своих молитвах и даже в своих внутренних постижениях. Ибо его жизнь во злах тогда кричит так громко перед Господом и его ангелами, что в этом крике совершенно тонет все остальное бормотание его уст, его памяти и его внутренних претензий. По сути, правильное познание в памяти человека – это не его собственная вера, а глаз Господень в нем. То есть нечто ему совершенно не принадлежащее и поэтому, по определению, не могущее быть его личной верой. И если его жизнь и, соответственно, подлинная вера находится в вопиющем противоречии с этим глазом, то этот глаз тогда в нем непрерывно обличающий. А поскольку в таком обличении заключено и непрерывное побуждение к изменению, противоречащее самой сути наслаждения жизнью у такого человека, то он с неизбежностью должен будет что-нибудь с этим самым обличающим глазом сделать. Ибо в противоположном случае его жизнь будет превращена в единый непрерывный ад, ад угрызений нечистой совести, что будет ущемлять господствующую любовь его жизни настолько, что кто-то из них должен будет его покинуть, или же нечистая любовь, или же обличающий ее глаз. Скажем, в примере из нашей цитаты познание о небе и об аде, заимствованное человеком из латинского слова, побуждает его определять свое личное место в этой системе. Но если он будет честен и рационален в своем осмыслении, сказанного там о небесах и об аде, то место, которое он определит для себя из такого осмысления, ему отнюдь не понравится. Такого рода анализ с неизбежностью будет побуждать его думать о себе как обреченном и с очевидностью проклятым. А ни один нормальный человек не может продолжать спокойно вести такую жизнь, которая, как он понимает, ведет его к ужасному и неотвратимому концу. Он или непременно попытается или убежать от этой неотвратимости, или же убедить себя, что все это полная чушь, и ничего такого над ним не нависает неотвратимо. И тут у него есть два пути. Первый – высмеять это в себе раз и навсегда и уйти навсегда от всякой веры и религии, чтобы продолжить жить незамутненно, как и раньше, наслаждаясь удовольствиями своей нечистой любви уже на всю катушку. Этот путь потери человеком всякой веры и всякой религиозности. Второй же путь – это научиться мыслить в себе обо всех этих материях, по словам Писания, отдельно от совершения зла. То есть продолжать мыслить о том, что вот есть там небеса и ангелы. И если мыслить о том, что они есть, то ведь полагать, явно или неявно, что рано или поздно ты непременно будешь именно среди них, и никак иначе. И при этом совершенно не соотносить с этим все в своем сознании, что связано с личным твоим злом. То есть, как это было показано в вышеприведенной цитате, рассуждать в высших комнатах своего сознания о материях и местах небесных, с как минимум молчаливым подразумеванием там своего достойного места, а потом молча переключать колею и пускать сознание по удовольствиям совершения очередного поступка зла, скрывая его во мраке почти, скрывая его во мраке ночи, не осмысление и не анализирование. Подобное упражнение для человека возможно лишь тогда, когда он или вообще полностью разделил свое сознание на абстрактную веру для религии и актуальную веру для жизни, из которых понятно, какая тогда его личная и собственная. Или же, гораздо худший вариант, когда он научился в себе рационально доказывать, почему совершаемое им зло не может оказать никакого влияния на его судьбу в вечности. Тысячу различных способов, кстати. Начиная от псевдорационального резонерства о том, что не такое уж это и зло, и что оно хоть и внешне и выглядит как зло, но покрываемо его внутренними благими намерениями, для чего вполне можно в латинском стое подобрать множество подходящих цитат, и до весьма умелого манипулирования идеи о внутреннем смысле Третьего Завета, следование за которым избавляет от необходимости буквального соблюдения заповедей смысла буквального. На самом деле книги латинского слова, в отличие, скажем, от слова Ветхого и даже Нового Завета, дают человеку необычайную возможность гибко приспосабливаться к ситуации. Потому что многие вещи в том же Ветхом или Новом Завете определены вот как колея для поезда. Вот едешь сюда и все, светофор встал. Если же пользоваться небесным учением, то там часто человеку предоставляется как бы выбор. Вот дается ступень. Что ты можешь поступить так, это совершенное. Но если у тебя жизнь несовершенная, то ты можешь как-то сохранять, маневрировать. Сохранять небесную любовь, поступая так или так. То есть дается некая, скажем, способность гибкости. Но вот эта способность гибкости, ориентированная на человека совершенно рационально честного, она может предоставлять совершенно немыслимые возможности именно в злоупотреблении словом. Потому что на самом деле, если брать, скажем, Новый Завет и жизнь христианина, то он должен выдумать теории, почему Бог ради своего сына не будет его осуждать за его творимое зло. Потому что он видит, что вот это его зло и все. Там написано, скажем, не красть, он крадет. Там написано не прелюбодействовать, он прелюбодействует. Написано не разводиться только при прелюбодеянии, он разводится. Ну и что? Единственное, что он может оправдать, это теория какая? Что своей этой вот веры он, так сказать, спасается перед Господом, но Господь не видит его зла. В Новой Церкви он такого сделать не может. Но зато там есть масса возможностей сказать себе, да, я творю внешнее зло, но намерения у меня благие. Да, я, это, так сказать, хочу делаю то-то и то-то, но это по внешней форме, а по внутренней я в себе все же сохраняю некую, так сказать, чистоту. И вот в этом кроется колоссальная опасность. Потому что, с одной стороны, небесное учение предоставляет очень большие возможности для гибкого применения заповедей и для более совершенной жизни в них. Но, с другой стороны, эти возможности и предоставляют гораздо больше возможностей для злоупотребления. Я уже не говорю, например, о появившейся в нашей церкви. Как в нашей церкви появилось понимание того, что латинское слово – все, что сказано в латинском слове о божественном слове, может быть применено к нему самому, и что у него есть смысл внутренний и смысл внешний, сразу же появились люди, которые начали отвергать заповеди смысла внешнего, только на том основании, что, дескать, они говорят только о внутреннем, а поэтому нам это же все выполнять не надо. И все предписания. И хотя им доказывали, что то же слово говорит, что на самом деле все, что сказано о жизни, в слове сказано не скрыто, а открыто, и что наличие внутреннего смысла в тех же 10 заповедях не отменяет необходимость их буквального исполнения, это касается всех остальных заповедей слова, в том числе и слова латинского. Но когда человек хочет себе придумать теорию, он ее всегда придумает. И тут для него раскрываются неограниченнейшие возможности. И поэтому, хотя, это нужно четко понимать, что хотя латинское слово предоставляет христианину колоссальнейшую внутреннюю и в какой-то степени даже внешнюю свободу, но при этом он подвергается и колоссальнейшему опасности. Это все равно, что, скажем, раньше христианин садился в поезд с кондуктором, и его вез машинист, кондуктор следил, чтобы он не выскочил. Но главное было не выйти из вагона и не отстать от поезда. Пока он находился в вагоне, ему даже особенно не надо было думать. Его везли на конечную станцию. А тут человек как на машине, который едет по бездорожью. С одной стороны, у него колоссальный, потому что там колея разрушилась, все, поезд стал, дальше не едет, никто никого не везет. А тут, да, наткнулся на бездорожье, объехал, так, эдак, объехал по какой-то боковой дороге. Но с другой стороны, при этом нужно постоянно думать и элементарно заблудиться, а то если осознательно обмануть и взять совершенно не то направление. Потому что машина это не поезд. Она может ехать куда угодно. Куда ты ее направишь, туда она и поедет. И вот в этом как бы существенная разница между доктриной оправдания веры в Старой Церкви и в Новой Церкви. В Старой Церкви она могла быть выдумана только противоречащая самым основам того же Писания Нового и Ветхого Завета. И, соответственно, ее глупость для всякого желающего была очевидна. Надо было быть уж совершенным дураком и себя таким сделать, чтобы это не видеть. А вот в Новой Церкви можно маскироваться куда более рационально, куда более логично, куда более трудно распознаваемо. И вот в этом заключаются те опасности, которые постерегают человека, который вступает в это учение. Вот если вы вспомните, в первом чтении у нас было слово, что людям было запрещено подниматься на гору и разговаривать с Богом, только Моисею. Так вот, старая христианская церковь, это были, вот у них были пророки, которые дали слово, и они были те люди, которым не надо было подниматься наверх. Но зато они не подвергались опасности. А человек новой церкви, ему позволено восходить к самому лицу Господнему, как Моисею. Но при этом он подвергается и колоссальнейшей опасности, которой не подвергались эти люди в старой церкви. И поэтому для него все равно актуально это предостережение, что хотя перед тобой гора Синай, исполненная огнем, и хотя вот они, самые высшие таинства, которые теперь можно уходить рассудком раскрыты, но подумай, а не рано ли тебе на эту гору подниматься? Не стоит ли тебе пока от нее держаться подальше и больше заниматься, скажем, своим рядовым исправлением своего личного зла? То есть, как в той притче, в Евангелии, что никогда не стремись занять первые места, чтобы потом тебя с позором оттуда не выгнали. А всегда садись на самое последнее, и если окажется, что ты более достоин, то тебя еще попросят пересесть, и ты получишь лишний почет от того, что тебя как бы попросят. Вот в этом заключается смысл, что хотя небесное учение открывает колоссальные возможности, но этими возможностями нужно стараться пользоваться очень вдумчиво и очень осторожно, четко осознавая возможную опасность. И поэтому вот эти две возможности, которые человек может или отключить свое сознание и использовать веру для, так сказать, общения абстрактного, а подлинную веру для жизни. И вторая возможность, гораздо более страшная, которую он может использовать для злоупотребления – они присутствуют обе в Новой Церкви, и они принимают формы гораздо более страшные, чем те, которые они принимали в Церкви Старой. А ведь что есть оба эти случая, то есть разделение своего сознания и злоупотребление сознанием, как неразновидность именно оправдания единой верою, столь подробно и со столь многочисленными деталями, раскрытыми и облеченными в латинском слове. Да, формы – это вера, отделенная от жизни. В Новой Церкви может принимать совершенно иные и гораздо более извращенные, нежели чем это было в Старом Христианстве. Но суть-то при этом остается той же самой. И разница между этими двумя позициями лишь в том, что в первой из них человек не ищет для себя аргументов, а молча, тупо, просто ставит внутри себя ощущение, что поскольку все эти познания вошли в его память, то благодаря им он уже сопричастен небу и Царству Господнему. Чтобы не нарушить чистоту этого своего ощущения, он просто, как заботливый стрелочник, будет лишь следить за тем, чтобы две колеи его сознания, по которым несутся составы его мышления о добре и зле, абстрактно, и его практическое мышление ежедневного пребывания во зле, никогда бы между собой не пересекались бы, а были бы двумя строгими параллельными прямыми. И глубоко обижаться на всякого, кто попытается показать, открыть ему эту параллельность его сознания, наивно думая помочь ему, полагая, что тот попросту искренне не видит и не понимает, и не разумея, что тот давно уже специально закоротил себе все, что могло бы его к такому пониманию привести. Не по наивности и не в невинность вознепонимания, разумеется, а по вполне сознательному внутреннему выбору, пусть и не озвученному даже для себя. Хотя тут надо заметить, что таковое совершается часто именно по попущению Господню, дабы не допустить ввержение человека в гораздо худшую разновидность этой веры оправдания без дел, а именно второй ее разновидности, когда он выдумывает себе рационализированное объяснение, почему зло хоть и есть, но оно его не осуждает. Ибо эта вторая разновидность вводит человека куда как в худшее проклятие и вечное осуждение. Ибо, как мы знаем из латинского слова, самое худшее зло в человеке – это зло рационально подтвержденное. Даже когда он действует по злу из, скажем так, страстей своих, то есть когда он пребывает вот в этом первом, это его не так осуждает, как то зло, которое он себе рационально подтвердил, доказав, что оно не зло, а добро. Если вы внимательно проанализируете в свете сказанного сегодня, все, что в том же апокалипсисе открытом, было сказано о позиции оправдания единой веры, то вы будете просто потрясены теми параллелями, которые протягиваются оттуда к нынешним временам. Да, там эти извращения раскрываются на примере евангельских христиан прежней церкви. Но если вынести за скобки эти исторические формы и взять раскрытую там внутреннюю суть этих извращений, то мы совершенно явственно увидим в себе все их проявления и действия, только в совершенно новых доктринальных образах и формах, которые при первом взгляде кажутся по сути своей вроде бы были совершенно невозможными, ибо вроде бы как же можно основывать доктрину оправдания верою без дел на буквальном обличении именно этой доктрины. Но опыт показывает, что и еще как можно. Ибо, согласно Писанию, живая спасительная вера у человека – это исключительно и единственно вера его актуальной жизни. И пока познание о том, что вера без дел не спасает, продолжает оставаться лишь познанием памяти, не имеющим немедленного воплощения в форме практического ежедневного отстранения от всякого зла жизни, описанного там как греха перед Господом, познание это продолжает оставаться именно тем, что оно же в себе самом и обличает, а именно претензии на оправдание единой верою, отделенных от актуальной жизни познаний. Такой вот парадокс, который при тщательном рассмотрении оказывается, впрочем, отнюдь не парадоксом, а вполне закономерной и единственной возможной вещью. Такое познание, которое еще не обратилось у человека в живую веру его повседневной жизни, имеет для него смысл и пользу лишь в одном единственном случае, когда оно говорит в сердце его, когда оно горит в сердце его и постоянно стоит перед глазами его в виде непрерывно обличающего, мучающего его огненного мене-мене такал упарсин, или же грызущих его непрерывно мучений совести. Когда оно непрерывно гудит в сознании его колоколом похоронного набата, ты взвешен на весах и найден очень легким. Когда оно ежесекундно обращает жизнь его в природную, в сущий внутренний ад. Ибо такой внутренний ад побуждает его к тому, чтобы изменить свою жизнь, чтобы хоть попытаться стяжать для себя подлинную внутреннюю веру. И тогда оно может обратиться для него из ада безнадежных мучений в очищающий катарсис чистилища, что будет для него всяко лучше тех воображаемых небес, в которые превращает познание таковые, позиция сознания, определяемая в слове, как внутренняя убежденность в оправдании единой веры, и которые рассеются при всяком подлинном внутреннем посещении Господнем, низвергая человека уже в подлинный и окончательный ад в вечности. Ибо в таком и только в таком мучающем его сознании угрызениями совести, познании из слова, все же продолжает присутствовать определенного рода побуждение, которое его тогда и оживотворяет. Ибо сами по себе познания памяти являются только мертвыми принадлежностями или же вспомогательными орудиями, которые оживотворяются лишь жизнью, принадлежащей побуждению. Аминь. Господу нашему, Богу единому Иисусу Христу, да будут слава и господство во веки и веки. Аминь. Ибо знаем мы, Господи, что когда ты не ведешь нас, Он ведет и вдыхает в нас зло всяческое, такое как ненависть, мстительность, лукавствование, лживость, как змей, дышащий вокруг ядом своим. Ибо тогда Он присутствует, возбуждая и постоянно осуждая. И всегда, когда удается Ему отвернуть сердце наше от Тебя, Боже, Он входит, обитает в нас и низвергает душу в ад. Освободи нас, Господи. Аминь. Благодать Господа нашего Иисуса Христа да пребудет с вами. Аминь.
Oh, Thank you. Многие верующие должны заниматься тем, что строить мелкие компромиссы.
Да.
С очень нехорошей задачей, которую не записывали Всевышнего. Кто-то там расписывает заглядывание из тех, которые придумывают теорию управления одной верой. Кто-то делает хиты, одних покаяний, как общение грехов. Это ж они актуально верят, что вот типа священник положил руку, и все, и грехи уже отпущены. Можно с чистого листа начинать следовать.
Как завяжете на земле, так я завяжу на небе. Было завязано каком-то смысле, я могу собой, что ты у нас вот как вот, как быть. Хорошо, идет.
Не, ну это актуально верит для тех, кто налагает руки, и тех, кто приходит, чтобы их налагали. Причем это не только, допустим, в Римской церкви, это и православные. На самом деле разница между Римской и православной, тот же вот именно принцип папства. Просто там папа один, а тут множество многих. И в чем главная функция папы? Власть над Царством Божьим, способность отпускать грехи. То есть, их зачеркивает, спасать человека от проклятия вечного.
Это было говорено, Саша, мы об этом говорили. Я не убедили, что это единственный путь. Если бы не было именно прощения грехов и стирания из книги жизни, вот этого стирания, зачем нам надо было дано для девчонок, чтобы комитет заменили? Были бы какими-то котами, кошками, птичками, рыбками, аквариумами.
Я создание определенного жизни, этого царства, высыпление старой жизни. То есть, чтобы войти в новое, это новое надо иметь.
А
если нового нет,
да,
то старое бесполезно прощать, там,
Вот этот вопрос, как вы будете, ну вот придет мешок. С грехами, вот я, Анатолий, придет. Он посмотрит, ну Дима, тут ничего, моего тела нет. Ничего нет, в том-то и дело, что ничего нет. И что же, как Бог мне скажет, что я тебе вот это вот шеново мыло, вот на тебе новое?
Тут не стало, это дело. Так побежим, хорошо.
Да.
На самом деле настолько жестокая власть, настолько страшная, настолько жизненная. Это дело.
Как это все происходит? Что же, в чем я это? Вот он мне даст, ну и что, выкинь старое. Ну и что, вот оно будет зерно на камне, в каменном этом самом чубуке.
Не, он
вот.
Не может выкинуть, но он может все, если есть хоть одно зерно.
Нет, у него в том-то и дело,
а
что нет.
Нет, это
дело. Так в том-то
но
и дело,
если человек уже это признал.
Ничего в том-то и дело, что не признал. Вот этот ковер, ты будешь на архангела, ну как это ковер, он же как ангел, он же не поймет, вот это вот не поймет. Архангел, его бытие, сознание, и вдруг этот ковер становится архангелом. Почему? На каком основании? Да, конечно, да.
То есть можно превратить нас в архангела, но личность исчезнет, это будет новый архангел.
Совершенно верно, это же моя работа. Вот он просто самый главный метод. А еще вера, я же спасаю. Как ты думаешь, что устроить? Вера тебя спасает. Чем она спасает? Он дает нам найти, он дает нам бытие в звездном мире. Все. А небесное царство он дает. Это мы сразу, что есть души, а есть духи. И мне туда предварили совершенно незаслуженно. Показали, вот мир духовный. Темнота и пустота. Темнота, потому что нету глаз, чтобы видеть сияние осознания. Нежмяна. Нежмяна. Нежмяна все равно материя понимания. А у меня даже глаз эту материю увидит. Это как, допустим, компьютер входит... Знаешь, ну что, у меня ложь, я это прочитал. Я назад так иду. В картину Галилея заходят четверо. Мальчик, ну, там, допустим, двухлетний, ну, так уходит. Юноша, 7 лет, юноша, 7 лет, ее мальчик, 7 лет, мальчик, юноша, 17, и старик, 70, и муха влетает, или собака, или кот. активно довели такие тонкие переходы цветов, которые этим четырем даже в природе у них такого нет. Она это все видит, ну вот она села там и сидит на этой по картине, ползает, просто потому что от цвета цвет. Она видит переход от цвета цвета. Не
хотите кушать?
Минуточку, а защит я закончу. Семилетний мальчик приходит, и дядя, тетя, тетя, дядя, цветочек, камень. Ну, посмотрел, а где же мои игрушки, где мои мишки, где мои гвозди, где-то так, где мои шабли, где там что-то такое. Семилетний, значит, тоже смотрит, да, вот, не, вот красиво нарисовано это. Вот какой-то то. 17-летний видит уже женщину, которая его смотрит по другим категориям. Люба, мужчину, там, ангел, туда, что-то свое. То есть все понимают, но каждый понимает по-своему. Понимание, ведь знание есть. Но не то, не того респекта. Наконец, 70-летним авторитет все понимает. Вот, и более того, вот он говорит, Даная. Ну, вот знаменитая Даная, не является свет. Семилетний мальчик не пошел свет, это свет его. А это что, понимаешь, что-то? Зевс пришел светом, и там все такое, ну, многое сказано, такое, что я даже не знаю. То есть очень глубоко за кадром видно. Вот в итоге получается, что это ступень сознания. И вдруг оказывается, что за стеной этой галереи, комнаты галереи, за вторым этажом находится крыша, тоже уровень сознания. Потом за крышей находится атмосфера высотой 50 километров, там начинается плотный слой, заканчивается, получается разряженная атмосфера. Еще 100 километров. А потом пустота космическая пустота. А потом Солнце, и там набывает сознание Бога. Так как эта четверо, эта муха могут туда подняться без какого-то переводчика? Вообще, они вообще не подозревают о существовании этого мира. Только если бы я там слова не музыка, не твои слова или кого-то, дочитал бы я, бы ничего не понял бы. Ты сейчас, что-то через тебя прошло меня, ну, да ты даже там может быть. Иногда я говорю, сам не понимаю, что ты тогда что-то сказал. А я не верю.
Это даже не через меня, а через тебя прошло.
Совершенно верно. Я понял, а вы можете, ну, вы что-то другое понял. Я вот эту колесницу, ё-моё, действительно, это же идет доброе знание, или бы на этой колеснице, а на то колесо я даже не выхожу никогда. Ладно, ну что, ну как это дошло? Ну как это дошло? Что? За меня кто-то молится. Господи, дай мне понимать. Вот только так. Надо, чтобы было преимущество старого, то, вот этого, как ты говоришь, дерева, к нему надо к этому хоть какому-то дереву приживить новую веточку. То есть грех нужен. Надо в нем покаяться, но грех нужен. Как почва, на которой будет расти новая ветка.
Ну, для дыхания пошло существовать.
Может быть, я так сказал очень.
Они бегали, есть такая фраза, что злые духи дают человеку его жизнь, а ангелы отклоняют его от этой жизни.
Ага, во-во-во-во. Да, 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 верно. Тут, ну, сам думаю.
Идешь по мне.